Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас и я, Евгения Дмитриева. Заканчивается февраль, совсем скоро весна, но и температура воздуха сейчас тоже радует горожан. Достаточно тепло в Иркутске. Но предостерегают инспекторы МЧС, говорят, что плюсовые температуры, которые зафиксированы в ряде районов нашей области, требует усиления контроля за ледовой обстановкой на водных объектах. Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, которые связаны, понятно, с провалом людей, техники, подлет автомобилей, органам местного самоуправления рекомендовали провести установку дополнительных знаков и информационных аншлагов, которые запрещают выход и выезд на лед в выявленных опасных местах. Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам вместе с ответственными за эксплуатацию ледовых переправ проводят ежедневный мониторинг состояния льда, проводят замеры толщины, а кроме того, визуальный осмотр поверхности, смотрят, есть ли трещины и изменения структуры льда. Специалисты подчеркивают, при среднесуточной температуре воздуха выше 0 градусов толщина льда уменьшается на треть за неделю, и это очень уменьшает срок действия ледовых переправ. На сегодняшний день на контроле находятся 54 ледовые дороги для безопасного пересечения водных объектов, но кроме официальных ледовых трасс есть места, где граждане на свой страх и риск выезжают на лед. Рискуют пополнить статистику происшествий. В минувшие сутки патрульные группы в регионе перекрыли 39 таких объектов. Ну и в связи с наплывом рыбаков, отдыхающих, а большим количеством проводимых массовых мероприятий на льду Байкала, а также в целях контроля за обстановкой и оперативного реагирования на возможные происшествия проводится усиление маломорского инспекторского участка силами близлежащих подразделений государственной инспекции по маломерным судам.
И, ну, и помните, выход на лед
нельзя,
опасен.
Нельзя, опасно очень, поэтому лучше не рисковать.
Мы 2 недели в этой студии говорили об аномальных холодах в регионе, а вот теперь говорим...
Потеплело.
Да, да. Далее, в правительстве Иркутской области под председательством руководителя региона Сергея Левченко состоялось заседание Организационного комитета по подготовке к проведению Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на территории нашего региона в следующем году. Регион, принимающий фестиваль, выбирается конкурсным путем на основании заявок субъектов. Заявка должна быть направлена не позднее апреля 2019 года и должна включать в себя детальную проработку всех вопросов, которые связаны с проведением мероприятия. Далее губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Сегодня Иркутск – это один из крупнейших экономических, научных и культурных центров России. Город театров, музеев, библиотек, выставочных залов, галерей. И без сомнения, что Иркутск – это и студенческий, и молодежный центр. В нем 12 вузов, 25 специальных средних учебных заведений и 11 профессионально-технических училищ. Общее количество студентов превышает 100 тысяч человек. Наша молодежь активно участвует во всех сферах общественной жизни, научно-исследовательской деятельности, спорте, творчестве. И вы знаете, что в следующем году регион, который будет принимать Всероссийский фестиваль «Студенческая весна», будет выбран конкурсным путем на основании заявок, которые должны включать в себя и детальную проработку всех вопросов, связанных с проведением мероприятия. Ну и для этой цели мы создали организационный комитет, который я возглавил в целях проведения фестиваля «Студенческая весна 2020». Для подготовки и организации фестиваля потребуется объединение усилий всех заинтересованных сторон, поэтому я рассчитываю на самое тесное сотрудничество и взаимодействие с вами в подготовке и организации этого мероприятия. Мы мероприятий такого масштаба проводим достаточно много, но студенческий заявляемся первый раз. Тут есть серьезные особенности, на которые всем нам надо обратить внимание, кроме таких стандартных вещей, где проживать, как ездить. Кроме этого, это молодежная среда, молодежный состав этого мероприятия. Мы это обязательно должны учесть.
Ну а также глава региона отметил, что мероприятия такого масштаба проводятся в нашем регионе достаточно часто, но на организацию студенческого фестиваля российского уровня регион заявляется впервые, и нужно учесть все особенности, которые связаны именно с молодежной аудиторией. Министр молодежной политики Иркутской области Александр Попов представил проект региональной заявки. Он рассказал, что при положительном решении регион во время фестиваля посетят около 2500 человек. Участники оргкомитета обсудили вопросы размещения, питания, безопасности гостей мероприятия и фестивальную и культурную программу. С учетом замечаний и предложений, наша заявка будет доработана.
Далее в эфире новости из сферы ЖКХ. Обращение группы депутатов ЗАГС Собрания Иркутской области о ремонте и замене лифтового оборудования в многоквартирных домах на территории Ангарского городского округа и других городов региона признано парламентским запросом. Вопрос был рассмотрен на сессии областного парламента. В прошлом году между фондом капремонта многоквартирных домов региона и рядом подрядных организаций были заключены договоры на выполнение таких работ, но при этом, отмечают депутаты, в СМИ распространяется информация о том, что подрядчики проводят работы некачественно и в неустановленные договорами сроки. А поэтому парламентарии просят председателя правительства региона Руслана Болотова предоставить информацию, а именно уточнить, были ли заменены лифты с нарушением договорных сроков, какие нарушения были допущены подрядными организациями и какие действия фонда капремонта многоквартирных домов привели к нарушению сроков выполнения таких работ. Исполнили ли администрация Ангарского городского округа и других городов области, управляющие компании, принимающие лифты в эксплуатацию после замены свои обязательства, и какое количество лифтов заменили и запустили в работу в прошлом году. А также просят уточнить, какое количество лифтов из установленных договорами к замене требуется запустить в работу, а какой объем лифтов планируется к замене на территории Ангарского округа и других городов в 2019. Ну а ранее на сессии с данной темой выступил также депутат областного парламента Георгий Любенков. Он отметил наличие массового нарушения прав граждан в связи с фактами, которые получили широкую огласку. А в частности, сообщил депутат, что в прошлом году в Ангарске должны были заменить 105 лифтов, третий заключительный этап ввода оборудования в эксплуатацию должны были завершить до 30 ноября, однако по информации на начало февраля в эксплуатацию ввели только 41 лифт.
В Братск переносимся. Накануне открытия 9-й зимней спартакиады учащихся России мэр Братска Сергей Серебренников проверил условия размещения гостей. Участники соревнований – это сборные команды Иркутской, Кемеровской, Московской области, Красноярского и Пермского края, а также Москвы. 95 человек, и из них 9 членов сборной команды России из молодежки. Сергей Серебренников поговорил со спортсменами, рассказал им, что Братская трасса является одной из самых интересных в стране. Именно здесь начинал свою спортивную карьеру Александр Зубков, Александр Касьянов, другие прославленные бобслеисты и саночники. И Братск – город спортивный, сказал глава города, и рад, что ребятам нравится здесь. Наши гости уже успели посмотреть город. Разместили их хорошо, кормят вкусно, настроение у всех приподнятое. Ну и сами участники тоже делятся своими впечатлениями. И в основном говорят о том, что в Братске первый раз, очень понравилось, мощная ГЭС, красивая ангарская деревня. Тренируются они, признают, что трасса сложная, но это еще больше закаляет, делает соревнования интереснее. Ну и отмечают, что да, приняли хорошо. Надо отметить, что такого уровня соревнования в Братске проходят впервые. С 24 по 28 февраля в состязаниях примут участие юноши и девушки, которые имеют спортивную квалификацию не ниже третьего взрослого разряда.
О других рекордах в эфире далее расскажем. Недалеко от острова Ольхон у скалы Шаманка растянули самый большой российский флаг на льду Байкала. Площадь стяга составила 1423 квадратных метра. Участие в мероприятии приняли 25 человек. И акцию, это важно, занесли в Книгу рекордов России и мира, как самый большой государственный флаг, развернутый на самом большом и глубоком пресноводном озере.
Ну а далее мы хотим пожелать, чтобы вы и вы планировали какие-то личные, пусть маленькие, а может быть и большие рекорды, и пусть ваши планы сбываются.
В наши планы не входило умирать, в наших планах звезды все ложились в ряд. В наших планах дружно планку нужно повышать. Наши планки в наших планах только рано, рано, рано было строить планы. Надо было по чуть-чуть, мало помалу. Только рано, 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 если не помалу. Риски есть остаться без всякого плана. Наши воды никогда не должны были мутить. Порт открытый ожидал нас на каное и байдарках. Эти воды можно и полезно пить. В наших водах, как и в наших планах. Только рано, рано, рано было строить планы. Надо было по чуть-чуть, мало помалу. Только рано, 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 если не помалу. Риски есть остаться без всякого плана.
Тема дня. Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», в этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители. А в нашем эфире проект «Абитуриент-2019» и старт этого проекта, открытие этого проекта прямо сейчас. Мой соведущий, заместитель министра образования Иркутской области Евгений Трунов. Евгений Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуйте, Наталья.
Спасибо вам огромное, что вы пришли открывать наш вот этот проект. Он стал уже действительно на радио «Комсомольская правда» традиционным. И наша с вами задача – дать сегодня максимально прикладную и обширную информацию для абитуриентов и для их родителей. Попробуем?
Давай.
Ну, давайте проанализируем рынок. Вот мне кажется, мы с вами сталкивались в разговоре уже с тем, что вот вам, по-моему, не нравится такая формулировка «рынок образовательных услуг региона».
Нет, или вы не спокойно к этому нормально, абсолютно спокойно.
Вот давайте, если мы посмотрим на рынок образовательных услуг региона, вот как бы вы его обрисовали сегодня?
Ну, я представляю, часть этого рынка – это система среднего профессионального образования Иркутской области. И у нас на этом большом поле деятельности работает 83 образовательные организации. Только 58 из них в ведении Министерства образования Иркутской области, где я работаю, как вы уже сказали. У нас очень много специальностей и профессий, которые могут быть предложены ребятам. 92 специальности, 49 профессий, которые реализуются. И ребята после 9 и после 10 класса могут пойти туда учиться и получить специальность либо профессию.
А какие запросы на рынке труда сегодня существуют? В одном из ваших интервью вы говорите, чтобы корректировать дисбаланс на рынке труда в регионе, учреждения образования анализируют демографическую ситуацию, договариваются с крупным работодателем, оценивают возможности открыть подготовку новых востребованных в области специальностей. Они подают нам предложение о контрольных цифрах приема в разрезе профессий, а мы сопоставляем эти данные с информацией Минтруда региона. Вот... Вроде бы, ну, все это выглядит очень выпукло и объемно. То есть, действительно, вся эта работа налажена, и вот звенья всей этой цепи, они присутствуют.
Да, Наталья, звенья присутствуют, и работа налажена. Но только я уточню, не только с крупными работодателями договариваемся. Мы договариваемся с работодателями по тем направлениям подготовки, которые считает образовательная организация. Это делает непосредственно руководитель образовательной организации, его команда, которая на соответствующей территории, а у нас практически все районы и муниципалитеты, кроме двух, охвачены системой среднего профессионального образования, вот, они договариваются и с мелкими фермерами, и с мелкими товаропроизводителями, и в сферу услуг, и с крупными, безусловно, и железная дорога, «Газпром», лесопромышленники. Мы стараемся охватить любую сферу деятельности в рамках подготовки по нашим направлениям.
Я вспоминаю, поправьте меня, если ошибусь сейчас, что был какой-то круглый стол, где как раз обсуждалось взаимодействие между работодателями, в том числе как раз крупными, и образовательными учреждениями. И там был такой подзаголовок вот в статье по итогам этого круглого стола, что в регионе, где есть нефть, не готовят нефтяников. Вспоминаете такую историю?
Конечно. Как у нас такие круглые столы у нас проводятся регулярно. И вот один из недавних, о которых вы упоминаете. Да, представитель Верхнечонск «Нефтегаз», она критиковала нас о том, что в системе среднего профессионального образования нет подготовки по этим направлениям.
Это действительно есть такая проблема.
И буквально вчера мы встречались с рядом директоров и с представителем этой компании, договорились о дальнейшем сотрудничестве, и приятно как бы было констатировать, что вектор от высшего образования, который был, была компания ориентирована на сотрудничество, он смещается в сторону среднего профессионального образования. И такие проекты мы наметили, сейчас мы обменяемся уже информацией, где у нас профиль организации близок к нефтегазовому отрасли. А у нас такие учреждения есть и в Ангарске, и в Саянске, и в Иркутске. И уже обменяем, они нам скажут свои потребности, каких специалистов не хватает, и мы эту работу точно будем налаживать.
Еще один момент, тоже это в начале февраля, недавняя совсем история. Обсуждалась проблема, тоже был вот круглый стол, и обсуждалась проблема, где министр образования Валентина Перегудова присутствовала, и там говорилось о том, что нехватка специалистов в сфере гостеприимства, например, стоит в Прибайкале. Вот мы можем с вами перечислять какие-то еще вот сферы. Можете вы сформулировать вот запрос, что сегодня требуется, каков запрос рынка труда?
Да, основные профессии – это, конечно, машиностроение, это строительство. Вот все, что связано с каменщиками, плотниками, слесарями, технологами, технологами по ремонту различного оборудования, вот даже газокотельного какого-то, все, что связано со сферой ЖКХ, вот это все сейчас требуется области для того, чтобы рынок тех вакансий, которые сейчас существуют, и потребности работодателей закрывать. А как раз система среднего профессионального образования пока достаточного ответа, да, в подготовке кадров по этим направлениям не дает. Но это еще и потому, что эти направления подготовки, это не просто система среднего профессионального образования не дает эту подготовку, она не востребована у молодежи. Мы пытаемся открыть новую специальность.
С двух сторон есть проблема,
да? Естественно. Когда мы открываем новые специальности, нам необходимо, чтобы было, как бы не звучало, это рентабельная группа, да, с точки зрения экономики.
Ну, конечно.
А группа составляет 25 человек. Если приходит на 5-7 человек, молодых людей, на эту специальность, нам очень сложно открывать эту группу, потому что финансово это очень тяжелое бремя. И тем не менее, здесь очень много факторов, да, работает. Это и мотивация, это и профориентация школьников, это и позиция экономики в регионе, чтобы родители видели, какие отрасли развиваются и где их сын или дочка смогут себя успешно проявить. Потому что на этот фактор выбора тоже это влияет. Это и наши возможности системы образования открыть новую профессию, иметь достаточно лабораторное оборудование. Вот здесь вот такой краеугольный камень, он много грани у него, чтобы это было все успешным. Нельзя сказать, что система образования виновата в том, что нет каких-то направлений подготовки и только система образования. Они должны быть востребованы в социуме, в экономике. И экономика должна воспитывать у окружения успешность этих отраслей.
Знаете, я как-то была на выставке, в Сибэкспоцентре, вы знаете, проходят выставки профильные, образовательные, и я участвовала в секции, где говорилось про профориентацию, ну, приглашают, да, как-то рассказывать о своей профессии, и вот. И ко мне подошла там женщина, мы с ней разговорились, она мне дала визитку. Евгений Александрович, я боюсь напутать, вот как значилась ее должность, Но она представилась, что она вот человек, который рассказывает про профессии будущего. То есть те профессии, которые не существуют сегодня вовсе, но они будут существовать, скажем, через 10-15 лет и чрезвычайно будут востребованы. Я на нее посмотрела, знаете, как, ну, как вот на астрологов, астрономы смотрят.
Ну, это профессиональный футуролог, можно так сказать.
Вот, наверное, да. Но она мне говорит, что это целая наука. Ведь посмотрите, когда-то были фонарщики, да, люди, которые зажигали фонари на улицах. Это у них, видимо, самый частый пример, да? А теперь этой профессии не существует и не может существовать, и мы можем вывести алгоритм, по которому мы будем понимать, что через 15 лет будет востребовано. Как вы относитесь вот к таким футурологам, и действительно ли вот, ну, существует такая наука, и мы можем с вами предполагать?
Существуют такие исследования. Они достаточно серьезные, когда уже специалисты в сфере труда, кадровых служб, агентство стратегических инициатив провели исследование о том, какие профессии в ближайшие 10-15 лет исчезнут в силу того, что модернизация производства происходит, и какие профессии появятся в ближайшие 10-15 лет в силу того, что мир, информационные технологии, вот эта скорость передачи информации, да, все вот это имеет влияние очень быстрое. И эти исследования, к ним необходимо обращаться очень внимательно, серьезно, и учитывать их при своей работе и нам, как органу управления образованием, и, безусловно, руководителю образовательной организации. И у нас такие рабочие совещания, когда мы собираем директоров, приглашаем этих специалистов, о которых вы говорите, они рассказывают об этих исследованиях, и мы стараемся их учитывать в своей работе. Понятно, что это не так, наверное, быстро произойдет, как они говорят, потому что мы видим ту сферу, и как мы живем на земле, и видим нашу материальную базу, наших работодателей лучше, чем, наверное, футурологи. Но, тем не менее, это точно будущее, оно точно к нам придет, и к нему надо быть готовым. И готовиться нужно начинать уже сейчас.
Вот те, кто сейчас готовится и определяются с профессией, что бы вы им сказали и их родителям?
Во-первых, не бояться. Пробовать себя в различных сферах деятельности. И скажу самое, наверное, для меня важное, и для вас, уважаемые родители, уважаемые ребята, когда вы придете в наш техникум и колледж, а это вы можете сделать уже после 9 класса, там гораздо легче туда поступить, чем в институт. Ну уж извините, что я так рекламирую свою сферу.
Люблю здесь ее. Затем,
да, конечно. Но тут не поэтому, что легче поступить, а потому что эта система подготовит вас к жизни быстрее и лучше, и вы будете конкурентнее, чем человек с высшим образованием. У вас же будет специальность либо профессия, которую вы получите раньше. И никто не закрывает вам дорогу дальше обучаться. Вы после техникума и колледжа можете пойти учиться в ВУЗ и получить вторую профессию. Но уже имея в багаже своем, в своем опыте профессию среднее профессиональное образование, вы уже совершенно полноценный работник, который может зарабатывать себе на жизнь, содержать себя и так далее. У вас появляется преимущество.
Скоро.
Приходите к нам в систему среднего профессионального образования.
Заместитель министра образования Иркутской области Евгений Трунов. Мы продолжим через 2 минуты.
Тема дня. Дня.
Это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко, а мой соведущий, заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов. Евгений Александрович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья.
Говорим мы про среднее профессиональное образование, про то, какие возможности существуют в нашем регионе. Вот сейчас за эфиром в наш разговор с Евгением Александровичем включился наш звукорежиссер, не выдержал, Иван Янкевич. Иван, выйди к нам в эфир, вот озвучь свою реплику, которую ты нам за эфиром говорил.
Ну, я совершенно полностью согласен с Евгением Александровичем, потому что я, когда закончил школу, я 9 классов закончил и поступил сразу в техникум для того, чтобы получить рабочую специальность. И после техникума мне было гораздо проще поступить в университет. И плюс в самом университете я уже был на 2 головы выше своих однокурсников на тот момент, потому что, имея специальность, у меня был опыт. И среднее техническое образование или какое-то...
А какая у тебя была специальность?
Сейчас скажу полностью. Техник программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем.
А в университете?
а в университете уже инженер. Ну и далее. То есть уже инженерный факультет.
Ну вот, прекрасно. Иван,
и
спасибо.
Плюс я еще извиняюсь. И плюс еще я поступил сразу на второй курс в университет.
Иван, спасибо тебе большое за этот пример, за иллюстрацию. Да. Это, ну вот, ярко иллюстрирует то, о чем вы говорили. Но еще один момент, на который я хотела бы обратить внимание, тоже как-то мы с вами выяснили, что, в общем, никогда не поздно.
Однозначно. И система среднего профессионального образования ждет не только молодых людей, но и абсолютно уже зрелых, потому что, имея за плечами высшее образование, вы можете совершенно бесплатно получить среднее профессиональное.
Вот это для меня такой соблазн всегда. И вот обратите внимание, уважаемые слушатели, зрители, важный момент. Я этого не знала, поэтому акцентирую. Бесплатно.
Бесплатно, да. Те же 92 специальности, 49 профессий, которые реализуются сейчас в Иркутской области, они все доступны взрослым людям. Приходите.
Евгений Александрович, хочу попросить вас прокомментировать вот что. Если мы говорим про высшее образование, то, ну, лет, наверное, 20 последних, вот такой стереотип, что у нас избыток юристов и экономистов. А если мы говорим про среднее профессиональное образование, можем ли мы сказать, вот каких специалистов, каких специальностей сегодня избыток? Или такого здесь перекоса не наблюдается?
Перекос некий все равно существует. Тут интересные цифры. Когда мы собираемся с коллегами с Минтруда и говорим о том, сколько вакансий у них в базе данных рабочих профессий, и смотрим наши цифры, сколько мы выпускаем ежегодно из системы среднего профессионального образования, то в цифрах выглядит все достаточно оптимистично. Но когда мы начинаем смотреть по отраслям, то тут уже вот совершенно есть вещи. И фактически, когда мы смотрим запросы работодателей, которые просят нам не хватает тех или иных специалистов, то здесь мы понимаем, что даже те ребята, которые выпустились по определенным уровням подготовки, они не дошли до работодателя.
Почему так?
Ну вот, например, когда мы исследовали более подробно тему строительных направлений, каменщиков, к примеру, плотников, стропольщиков. Ребята говорили, что тяжелый труд, тяжелые условия труда, небольшая заработная плата. И они, даже получив эту профессию, не идут туда работать.
Ну вот я нашла статистику, о которой вы упомянули. Минтруда и занятости области сформировала перечень из 50 наиболее востребованных в регионе профессий, да, топ-50. В первую десятку вошли машинисты, строители, водители, операторы связи технологических установок, слесари, медсестры, электромонтеры, сварщики, воспитатели, фельдшеры. Но всякий раз, когда мне попадается вот сварщик, я делаю акцент на том, что это самая высокооплачиваемая специальность у нас в регионе из рабочих профессий. Сварщики.
Сварщики, оно, да. Ну, самое, я бы так не сказал. Вчера вот мы, когда с Верхнеченск-Нефтегаз встречались с представителем, она назвала некие цифры того технолога по зарплате.
Смещают сварщиков, я
да,
все время об этом говорю.
Смещают просто. Там были цифры в несколько десятков тысяч, в несколько сотен тысяч рублей в месяц.
Ну, это север, это вахта.
Это север, это вахта, да,
как
конечно.
Как вы говорите, среднее образование получить никогда не поздно.
Да.
Это бесплатно.
Это бесплатно, да-да-да.
Мне кажется, я знаю, чем я займусь в ближайшее время. И хотелось бы, конечно, чтобы вы рассказали про итоги областного чемпионата рабочих профессий, молодые профессионалы. Я знаю, что для вас это, ну, такое любимое детище, год вы к этому готовитесь, очень это для вас важно. Вот что вас удивило, изумило в этот раз? Какие впечатления и эмоции?
Наталья, отдельная благодарность за этот вопрос. Действительно, люблю очень наш чемпионат рабочих профессий. Мы подвели итоги в пятницу. Да, 32 компетенции, 228 участников. И было чему удивляться. Например, компетенция дошкольное воспитание, юниоры. Это тем, кто 16 и младше. А компетенция дошкольное воспитание побеждает Крюков Сергей.
Парень, да.
Да, из что? Ангарского центра гармония. И он, у него мечта быть, он, я говорю, я либо врачом хочу стать, либо учителем математики. Но вот после чемпионата сказал, что... Если я, конечно, правильно понял со слов директора нашего Ангарского педагогического колледжа, что он принял решение сначала поступить в колледж.
Усатый нянь.
а потом уже решить, как быть дальше. То есть педагоги пока побеждают.
Слушайте, мне кажется, это хитрый такой был план, потому что, ну, если парень заявляется вот на такое направление, ну, конечно, будет там вне конкуренции.
Наталья, ну это еще не все. Дальше будете удивляться еще больше. Уже компетенция молодые профессионалы, 16-22 возраст. Эксплуатация сельскохозяйственных машин. Одна из трех золотых медалей, одна из трех в этой компетенции, девчонка, принадлежит Елизавете Александровне Захаровой из ЛРИ. Ларинский агропромышленный техникум.
В этом направлении они как вот демонстрировали свои умения,
значит,
навыки?
Началось что с того, что делать? У нее родители, они живут на селе, папа механизатор, насколько я понял, и она постоянно в детстве с ним ходила в гараж и влюбилась в эту профессию и пошла учиться. И крутит, я извиняюсь, гайки так здорово, что парни диву рядом давались, и эксперты были удивлены, насколько девочка так мотивирована и так разбирается в этой всей технике. Вот дальше больше. Управление железнодорожным транспортом. Очень умная компетенция, очень серьезная, очень техничная. И она для юниоров, там тоже школьники. И участвовала из 6 участников одна девочка. Она берет серебро.
Это что же такое-то?
Лилия Александровна Кудашева, извините, если я неправильно говорю фамилию, детская железнодорога, воспитала такую девочку, и она второе место заняла среди парней. С экспертами, когда я разговаривал, говорит, да мы смотрели, просто наслаждались. У нас мурашки бежали, когда мы видели, как она крутит эти все механизмы на железной дороге, на колесной паре, на как ведет она поезд, а это все элементы задания конкурсного были. Так что было чему удивляться, чемпионат завершился, замечательно, ребята разъехались по своим техникуму, колледжу, сейчас их там встречают, их коллективы.
Как героев.
Как героев однозначно, да-да-да. И, кстати, вот к нашей реплике, и вот девушка Елизавета, которая из эксплуатации техники, и мальчишка, который по дошкольному воспитанию, они хотят получить среднее профессиональное образование и пойти учиться дальше. Все дороги открыты.
А еще вы говорили о том, что у вас была возрастная группа, как это, мудрость, да?
Да, навыки мудрых, 50+.
Были представлены
были там участники? Были, конечно, два направления, две компетенции, парикмахерское искусство, поварское дело. Наши мастера производства обучения, наши преподаватели из техникумов в основном были участниками этой возрастной группы. То есть такое получилось, знаете, закругление. Студент, его наставник и все на площадке чемпионата вместе, бок о бок они трудятся. Пусть в разные дни, но они знают, что они вот, они тоже есть здесь и тоже будут соревноваться. Никитин Лариса Николаевна, Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма по парикмахерскому искусству получает золото. И по поварскому делу Крылова Ирина Александровна. Она из профессионального училища номер 60 села Аюк.
Ну вот, уважаемые слушатели и зрители, я вам приоткрою тайну. Мой соведущий, заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов, в общем, втайне мечтает о том, чтобы получить профессиональное образование и стать поваром.
Да.
Есть такая мечта. Ну, а я-то вот в ЧНГ туда поближе я заприметила. А вот сейчас победители этого чемпионата, они отправятся на следующий этап?
Да, победители отправятся на отборочные соревнования.
Тут как в спорте, да? То есть
да, чемпионат... это действительно спортивная такая история, очень похожая. Отборочные соревнования в разных городах России состоятся. И финал, национальный чемпионат, как репетиция мирового чемпионата, будет у нас в мае в Казани. А мировой чемпионат в Казани, но в августе.
Наши ребята, представители Иркутской области, добивались успеха за пределами региона, насколько я помню, ранее.
Да, да? Конечно. Август 2018 года ребята из Белореченского лицея по компетенции предпринимательства Федор и Татьяна заняли второе место в России по предпринимательству среди школьников. А студентка Иркутского педагогического колледжа Зеленина Анна второе место в России по дошкольному воспитанию.
Ну, это очень серьезный уровень.
Это страны. Очень серьезный уровень, да, действительно, правда. И мы были очень рады этому.
Резюме нашей беседы. Вот далее последует рассказ про разные учебные заведения. Ну, вот еще раз, что бы вы сказали тем, кто определяется сейчас профессией, но и их родителям, потому что родители, конечно, влияют тоже.
Вот на этом круглом столе, одном из которых мы готовились тоже к нему, и я нашел интервью с Натальей Цайтлер. Это Сбербанк, руководитель Иркутского отделения. Дочкам она говорит пробовать, дерзать, не бояться ничего, побольше хвалить себя и кто есть рядом. Хвалите своих детей, любите их, будьте любопытными, и все у вас получится.
И добавить мне нечего. Заместитель министра образования Иркутской области Евгений Тарунов. Евгений Александрович, благодарю вас.
Спасибо большое.
Спасибо.
Тема дня.